Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в нашей студии с продюсером, режиссером Эдуардом Баяковым, автором и одним из актеров спектакля «Наши», который посвящен стихам, которые нас меняют, мы проводим этот светлый вечер и говорим об Иосифе Бродском и о его понимании языка. Не устаю напоминать, так совпало. Ну, совпадения, так сказать, и случайности это...
Не бывает случайностей.
У Бога не бывает случайностей, да.
Да, 24 мая, день рождения Бродского, это день славянской письменности и культуры. И тот язык, на котором мы сегодня говорим, как Пушкин в свое время сделал вклад в развитие русского языка, так и Бродский. Мы даже до конца сейчас не осознаем, насколько на его языке мы говорим, думаем, потому что он, вне зависимости от того, читали мы его или нет, он же рассеян в воздухе, да. И мы его впитали. И осознать вот ту глубину, на которой мыслил Бродский, мы пытаемся, может быть, даже чуть-чуть и превышая, так сказать, в этом смысле свои полномочия, но надеюсь, что Иосиф Александрович нас за это простит.
Вот смотрите, вы сейчас в прошлой части программы читали стихотворение к столетию Анны Ахматовой, и меня, честно говоря, очень зацепило и очень важно показалось то, как вы читали. Мне, конечно, страшно сейчас боязно вставать вот на этот путь разговора с режиссером об исполнении стихов, но, тем не менее, мы говорим в том числе о вашем спектакле «Наши», и мне кажется, этот разговор уместен. Я слышал, я читал, что Бродский вообще не любил, когда его стихи читают актеры. И вот эта его манера, известное чтение...
Да.
«Дева тешит до известного предела, дальше
и
локти не
пойдешь,
или колено, сколь же радость непрекрасная вне тела, ни объятия невозможно, ни измена». Это не просто форма такая, это не жеманство, это философия.
Угу.
Потому что по Бродскому стихотворение, которое длится во времени, должно повторять структуру этого времени с его некоторой такой, в кавычках, монотонностью, на самом деле внутренним ритмом, внутренней энергетикой, внутренней динамикой, но вот оно повторяет некую такую вот секунду за секундой, минута за минутой. Это структура нашего времени, нашего пространства, в котором мы живем. Поэтому он так читал, и, видимо, в том числе поэтому, как говорят люди, которые его знали, я только на их слова ссылаюсь, не любил, когда актеры вот исполняют актерски, как-то проживают его стихотворение. В вашем чтении я увидел устремленность вот к этому, к взгляду Бродского на чтение стихов. Насколько вот эта часть, скажем так, работы с автором для вас важна и осмыслена, в том числе в спектакле «Наши» и в других работах с поэзией?
Мы ищем свой метод, мы много работаем над поэтическими спектаклями в театре «Практика», и настолько много, что я уже позволяю себе эту нескромность говорить и называть наши потуги методом. Да, действительно, современный актер — это реальность, это неплохо, нехорошо. Надо понимать, в каком мире, в том числе и театральном, мы живем. В мире, где все время надо быть особенным. Надо все время свою интерпретацию предъявить. Ты хороший, когда у тебя какой-то неожиданный значок. Ты хороший, когда у тебя какая-то специальная прическа. Ты хороший, когда у тебя какая-то лишняя полосочка на кроссовке или на рубашке, на манжете, в биографии, в автомобиле и так далее, и так далее. Люди все время думают о уникальности своей, переводя... Это, в общем-то, ну, прекрасное, хорошее слово, понятие, явление, уникальность человека. Понятно, каждая судьба уникальна, каждая душа уникальна. Но профанируя и переворачивая это так же, как мы перевернули учение Дарвина, да, о котором уже вспоминали. И получается, и актеры театральные – это вот такие прямо эмблемы вот этого страшного процесса. Они все время, а как же я могу еще что-то специально сказать? Ну, дорогие мои, то есть я вот сейчас с вами должен говорить и показывать свою, ну, особенность. Может быть, она такая особенность, может быть, она сякая, может быть, ну, то есть вот у каждого должен быть характер. Это очень здорово, он у каждого должен быть, и он у каждого есть. Но еще есть, и это мысль Бродского. Он все время настаивает на этом. А еще есть значение. А еще есть та точка, Это фактически декларация акмеизма. Акмеизм-то отличался от всей окружавшей его бесконечной интерпретационной такой вот практики, да, это касается всех футуристов, ну, как, кого угодно, все символистов, тем, что нет, символы хорошо, вообще какие-то расщепления хорошо, но еще есть значение в его цельности, неделимости, еще есть логос.
Потому что все оттенки смысла умное число передает.
Абсолютно. И для того, чтобы эти оттенки показать, для того, чтобы мы продемонстрировали возможность интерпретировать, импровизировать, это как в джазе. Ты гениальный. Джаз – это музыка, которая интерпретирует, импровизирует. Но ты для начала должен сыграть тему в ее каноническом измерении.
Но импровизирует внутри квадрата, четко очерченного размера.
Да. И размера, и темы внутри. И тогда, получается, и Бродский, конечно, то, что вы достаточно точно воспроизвели его манеру вот этого вот такого прекрасного завывания. А я обращу внимание на то, что это ведь еще и способ организации религиозной музыки.
Так.
Церковное пение устроено в этом паттерне существует григорианский хорал. Вот в этих петлях.
А ведь правда.
В этих петлях существует. Вот они же вот специально, и в этом отношении они должны быть повторяемы. Точно так, как... Почему западному человеку так близка музыка Филиппа Гласса? Потому что он дает им то, что они потеряли. Они потеряли эту повторяемость в попытке постоянно. А вот в следующем акте я еще что-нибудь выдумаю. А я в следующем. Нет, мне нужна повторяемость. Мне нужна какая-то форма, в том числе и организации речи, которая идет одним приемом. Я говорю с вами и делаю постоянную какую-то интонационную точку. И тогда вы начинаете попадать в мой ритм и слышать меня. И я повторяю еще, и тогда я строю уже ступеньки. Смысл идет вверх.
А, кстати, еще вот у меня только сейчас эта вот мысль приходит в голову внутри разговора, что ведь в православной церкви поют в том числе для того, чтобы... те, кто эти молитвы произносят, не вносили слишком своей интонации, своих эмоций, чтобы...
Лишнее, был, человеческое,
чтобы,
слишком человеческое,
да, чтобы,
вот, чтобы там
конечно,
не появилось.
Чтобы смысл слов был очищен таким образом, для всех вот подавался в том виде, в котором он должен подаваться. Тут тоже потрясающее совпадение вот этого паттерна, как вы сказали.
Это не совпадение, это знание Бродского. Он это знал, чувствовал у него там в десятках стихотворений слово «за не», например, да, то есть он очень любил, или вообще он часто употреблял какие-то такие, ну, даже старославянские какие-то лексемы, и как раз-таки оказываясь рядом, в конструкции там, особенно слова, то есть или еще что-нибудь, да, ну как-то тогда это все работает, поэтому происходит вот такая... абсолютно меня делающая счастливым история мифологизации Бродского. Вот сейчас он действительно посвятил себя, пожертвовал собой ради биографии в какой-то степени, ради вот этой совершенной биографии. В этом он был, конечно, Гумилев старший. Вообще об отношениях с Ахматовой и о треугольниках можно очень много говорить. Я вот сейчас много достаточно занимаюсь биографией Льва Николаевича Гумилева.
И
вижу какой-то невероятный треугольник. Ахматова, Бродский и Лев Гумилев. Невероятный.
Мне бы хотелось сейчас, знаете, все-таки на чем сконцентрироваться. Может быть, об этом треугольнике мы отдельно поговорим.
Да,
он достоин большого разговора,
да,
в рамках «Светлого вечера». Потрясающе интересно, это, конечно, вы заинтриговали. Что касается вот этого преломления, как бы это сказать, вот этого измерения человека, этого паттерна, о котором вы упомянули, в жизни самого Бродского. Ведь, смотрите, если особость человека проявляется в том, чтобы у него какая-то лишняя полосочка была на кроссовках, или с какой-то еще новой интонацией прочесть всем известный текст, а еще я вот так могу, я еще вот так, а еще, так сказать, там могу на машинке шить умею, то это одна история. У Бродского она была другой. он очень легко мог стать на рельсы поэта-диссидента, поэта-иммигрантского, и таким образом до конца жизни состригать бонусы с этого проторенного пути, конечно, оставаясь, да, человеком, который выехал из страны, где нет свободы, где люди задыхаются и так далее.
Был репрессирован, можно сказать.
Совершенно верно. Жертва.
Да, жертва, конечно.
Как он говорил в той же самой мичиганской речи, да, как он говорил выпускникам университета: не делайте из себя жертву, никогда не становитесь в эту позу, потому что она заведомо ограничивает вас самих, она,
конечно,
делает таким низким потолок, конечно, я не ручаюсь, я тоже не
в
точно
цитирую. В этом отношении,
но...
он был противоположностью, конечно, вот этой вот эмигрантской тусовки, ну вот, вот в таком вот, ну, ее, я не знаю, как сказать, обычном, что ли, измерении. Конечно, он себя никогда не мыслил внутри. Он подчеркнуто, как только оказавшись в Нью-Йорке, он селился в Сохо, а не, ну, в известных районах, которые любит советская эмиграция, любила, ну и продолжает любить в какой-то степени. То есть и даже общаясь с абсолютным, так сказать, истеблишментом, интеллектуальной элитой нью-йоркской, он не никогда ни на политические какие-то вот такие стереотипы, да, противопоставляя себя, противопоставление себя вот этому страшному советскому тоталитаризму не велся. В этом отношении Бродский, конечно, был стойком, даже общаясь с западной элитой. Сюзан Зонтак, например, я недавно читал ее воспоминания о Бродском, видно, как этот человек ее остро уколол. И она говорила: Бродский, безусловно, нерелигиозный человек. И мне хотелось кричать: так, дорогая Сюзан, ты нерелигиозный, вот в чем проблема. А у Бродского, конечно, было это ощущение, он выражал это в стихах, и совершенно, может быть, неважно, что он там называл себя атеистом или не называл. Он понимал, что те люди, которые способны услышать его рождественский цикл, и они поймут все. И он не стеснялся говорить о своей биографии, что очень важно. И говорил очень как-то интересно, очень ярко, очень необычно, не хвастаясь, но, с другой стороны, позволяя себе говорить каких-то об очень интимных, очень глубоких вещах. Ну, достаточно вспомнить стихотворение, которое он написал на собственные 40 лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Удивительно, знаете еще что? Мы с вами сегодня говорим о, казалось бы, высоких материях, а Бродский ведь говорил о том, что когда ему задавали вопрос по поводу поэзии, что вот, поэзия – это все-таки для узкого круга интеллектуалов, для элиты и так далее, он на это отвечал, что нет, это для парня за рулем мусоровоза и для водителя автобуса. То есть,
конечно,
иными словами, поэзия, то есть, что он, собственно, делал в Штатах? Он же пытался распространять, пытался,
да,
сделать Штаты самой читающей страной.
Да. Да, потрясающие, да, у него были эти, начиная с того, что он называл болванами и как-то рыжими конопатыми, ну, девицами как-то вот своих студентов в колледжах и в университетах, заканчивая его инициативой бесподобной. Может быть, мы и должны как-то перенять эту инициативу, оказавшись поэтом-лауреатом. Есть такой статус. Все-таки Америка, несмотря на свою новую либеральную конституцию, победив в колониальной войне, взяла много у Англии, в том числе вот этот статус поэта-лауреата. Ну, то есть там есть кабинет.
В Вашингтоне.
Да, 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 в Вашингтоне, соответственно, вот в Капитолии сидит национальный поэт-лауреат. И оказавшись этим поэтом-лауреатом, Бродский выступил с инициативой именно такое распространение поэзии среди вот этих вот водителей мусоровозов. Он настаивал на том, что поэтические сборники, такие вот, ну, основные, популяризаторские, должны быть в drugstores, да, то есть вот в этих круглосуточных, ну, коммерческих типа киосках, магазинах, которые всегда открыты в американских городках. И мечтал о том, чтобы рядом с Евангелием и Кораном которые лежат в каждой гостинице в Америке.
В каждом номере.
Да, в каждом номере. Оказывался еще и какой-то вот такой хрестоматийный поэтический сборник. Мне кажется, это было бы очень-очень правильно, если бы мы бы эту мысль бы развивали, а может быть и реализовали Бродского. Красиво.
Я к чему об этом вспомнила? Ведь, знаете, когда говорят о том, что религия – это такое либо высокоинтеллектуальное занятие, либо что-то там, ну, для тех, кто что-то в жизни не понял, всегда мне вспоминаются слова о том, что, ну, вот, даже не слова, а мысль, свойственная, мне кажется, многим. Я даже сейчас не боюсь, не смогу воспроизвести, от кого впервые я об этом услышала. Человек может быть в разной степени одарен в плане поэтическом, в плане художественном, в плане там, каких-то, ну, я не знаю, может быть, кто-то может быть гениальным физиком, кто-то гениальным педагогом и так далее, и так далее. Но в каком таланте мы все равны? Вот в этом таланте, в этой способности услышать присутствие Бога в своей жизни. И есть, мне кажется, в этом какая-то взаимосвязь. Бродский, который говорит о том, что поэзия, она для всех, и в этом смысле уравнивает и интеллектуальную элиту, и людей, которые, ну, вот как, не знаю, там, ну, большинство из нас, собственно говоря, там, какие-нибудь просто люди, которые просто работают. И в отношении в молитве, где, понимаете, ведь люди равны перед Богом вне зависимости, конечно, от того, какой у нас социальный,
да,
статус, образование и так далее.
И, да.
Потому что вообще, на самом деле, главное, это же не то, сколько извилин в голове, а то, как накачана сердечная мышца, мне кажется, в конечном-то счете.
Конечно, конечно, конечно. В этом отношении Бродский был, конечно, совершенно не европейским человеком. Он, будучи очень умным, очень-очень, так сказать, интеллектуально развитым, в общем, то есть обладая возможностью не просто читать лекции, но и писать стихи на английском, тем не менее, все время говорил о необходимости такого демократического подхода и к искусству, и к истории, и к человеку. Говоря о трагедии России, о Великой Октябрьской революции, он утверждал, что главная причина этой трагедии в том, что интеллектуальная элита, интеллигенция присвоила себе право на культуру. И, наверное, тем, кто считает Бродского олицетворением вот такого вот высокомерия, да, элитарности, и тоже с помощью Бродского хочет этим высокомерным и элитарным человеком себя почувствовать, нужно, я бы посоветовал бы прочитать начало главы бесед с Соломоном Волковым, в которой говорится о ссылке. Он рассказывает в самом начале разговора на эту тему, он говорит о том, как он поехал, как его повезли туда, вот на север. Нас погрузили в вагон, нас погрузили в Столыпин и повезли на север. Соломон Волков. Как я ему благодарен за то, что он оставил эту фразу. Он говорит: простите, а что такое Столыпин? Я через эту реплику, через ответ Бродского, я просто вижу его удар. Он говорит: это вагон, Соломон. То есть это вот, то есть человек сжался, и он этой репликой, он сказал все ему, то есть ты разговариваешь со мной, не зная, что такое Столыпинский вагон. И дальше идет рассказ о человеке, который перевернул жизнь Бродского. Он много раз говорил об этом событии как о одном из главных событий в его жизни.
О старике?
Да, о старике, да. Когда они ехали в таком, ну, как бы в квадратном, ну, купе, если так это можно, которое на трех полках, люди между этими полками такие, ну, как нары, люди были на четырех уровнях, соответственно, они не могли даже спускаться, то есть, соответственно, даже испражнялись.
Их никуда не выпускали.
Да, их никуда не выпускали. И вот внизу сидит старик, которого приговорили к 8 годам тюрьмы или ссылки, я уже не знаю точно, за то, что он какой-то там мешок зерна...
Мешок картошки украл.
Да, мешок картошки или зерна украл. И Бродский говорит, я-то уже понимал, что у меня есть покровители, у меня есть люди, которые радеют за мою судьбу, уже тогда какое-то было там правозащитное движение, уже какие-то диссиденты были к тому времени с явным таким вот, ну, уничижительным таким, в уничижительном тоне говорит про... Но они-то воюют за... Они будут воевать за меня, там, за Солженицын. Но это не говорил, но логика такая. А вот об этом старике-то никто не подумает. То есть вот увидел этого человека и понял, с кем он на самом деле находится в связи. И мои наблюдения за жизнью и за Россией, за маленькими городами, за большими городами, за небольшими поселениями, деревнями и прочее, они мне подсказывают, что в этих людях, которые живут в домах, которые по-прежнему топятся дровами и печкой, даже газа нет, не говоря уже о белой сантехнике, мне кажется, там поэзии у этих людей и поэтического чувства и чутья не меньше. И возможности услышать вот этот ритм, в котором и слог, в котором Бродский читает. Может быть, они не поймут этих стихов, они их могут почувствовать. Я думаю, что Бродский к ним тоже обращался. Я уверен, что это действительно наш язык в том, наш сегодняшний язык. Мне, конечно, очень радостно слышать, и вы, Алла, и вы, Костя, уже сказали, что это язык сегодняшнего дня, но это, наверное, все-таки язык в том измерении, в каком он должен быть и сегодняшним языком. К сожалению, наш сегодняшний язык – это еще язык пошлой политической демагогии, рекламы и так далее.
Но в этом смысле мы всегда говорим о том, что есть планка какая-то, которая задает вот тот идеал, да, рядом с которым ты можешь себя оценивать и все, и понимать, где язык, где пошлость, где реклама, где поэзия.
Я могу сказать, что в абсолютно разговорном нашем языке все равно Бродский тоже присутствует. Я написал много букв. Угу. Да, еще одна будет, да, лишней. Но, да. Ну как, разве это не Бродский?
Конечно, много букв.
Конечно, да. Ну что вы. Да. А в Рождество все немного волхвы. Ну, угу. Это же фраза, которая повторяется сегодня настолько часто, что уже стала общим местом.
Конечно.
И какие-то другие вещи.
Не выходи из комнаты, да.
Ну, не выходи из комнаты. Это, кстати говоря, мы с вами беседовали перед началом нашего эфира о том, как мои студенты восприняли это стихотворение. Я им его... как это правильно сказать-то, попросила его прочесть и подумать над вопросами, почему не выходи из комнаты и в чем ошибка. Потом, придя на занятие, задала им вопрос, ну что, как вы думаете, это гимн клаустрофоба или что это такое? Дети посмотрели на меня серьезно и сказали, да вы что, это же провокация чистой воды. Не выходи из комнаты точно так же, как не живи, потому что ты можешь умереть, не дыши, потому что ты можешь да, в какой-то да. момент перестать дышать, не люби, потому что вдруг тебе станет больно.
Да.
И, то есть, перестань вообще, в принципе, быть человеком, отключи от себя все эти рецепторы, обезопасься, останься в том пространстве, которое станет зоной твоего комфорта. Но если ты хочешь в своей жизни чуда, это мне дети говорят, выйди из зоны комфорта. И я понимаю, что язык Бродского и язык его мысли, и модель его мышления, она настолько их, и он настолько на их волне, или они на его волне, я уж не знаю, как там на самом деле. Если поэт – это орудие языка, то, наверное, это спорный вопрос, кто на чьей волне. Бродский, может быть, и сказал бы, что он всего лишь, как это сказать, действительно...
Передатчик, антенна,
да.
приемник,
но это транслятор. Так здорово, это да. так здорово, понимаете? И это, по-моему, то самое расширение своего пространства, которое Бродский дает, вот он сподвигает их к тому, чтобы они начинали шире видеть, дышать. И, кстати говоря... перестали пользоваться указательным пальцем для того, чтобы искать виноватых вокруг себя, а начать уже, в конце концов, отвечать за свою собственную жизнь.
Эдуард, вы сказали, что для вас есть если я правильно вас услышал, два основных текста, которые уместны и наиболее рельефны в разговоре о религиозности Бродского, о религиозном поиске его лирического героя, о языке как о боге. Одно вы прочитали, могли бы нам уже под конец нашей беседы второе тоже прочитать?
Да, первое такое стихотворение, даже я не побоюсь этого слова, богословское, мне кажется, а второе – это стихотворение, в котором не ведется прямого разговора о Боге, но человек как раз-таки переводит указательный палец, может быть, продолжая им пользоваться, но он обращает к себе этот указательный палец. Он говорит очень честно и очень жестко о себе самом, и этим самым приходит к необходимости религиозного чувства, как мне кажется. Это стихотворение, которое посвящено его собственному юбилею. «Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна». Помните это такое, да? Вот, ну, такую фразу из этого стихотворения. Это стихотворение, которое связывает нас с архаикой. Это стихотворение, которое связывает нашу биографию с горой, которая стоит. Может быть, я делаю спектакль сейчас на Кавказском хребте, может быть, поэтому для меня вот эта строчка. То есть это пространство, это история, и это необходимость какой-то конкретной указки и конкретного выбора, конкретного чувства. Человек, который говорит о себе вот в таких космических масштабах, да, «я слонялся в степях, помнящих вопли гунна». Он действительно был в экспедициях, ну,
геологических.
Да, в геологических он может о себе это сказать. И при этом он приходит к очень простому слову, которым, собственно, это стихотворение и заканчивается. Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, сегодня провел с нами этот светлый вечер. Спасибо огромное.
Спасибо за возможность поговорить о поэзии и о таком дорогом нам поэте.
Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
До новых встреч в эфире «Радио Вера».
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».